Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 635-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к достаточно длинному и важному псалму. Это 9-й псалом. Помните, что до 8-го псалма мы как бы шли вверх по лестнице. Мы читали с вами мессианский псалом, 8-й. «Прославьте сына», буквально «целуйте сына». Мы с вами говорили о том, что у каждого из нас есть двойной выбор, есть два варианта. Либо Христос будет нашим спасителем, либо Христос будет нашим судьей. Третьего варианта не дано. И каждому из нас в жизни предстоит сделать свой выбор. А вот дальше с 9 по 14 псалмы перед нами еще одна группа песен, связанных друг с другом по содержанию, по теме. Я напомню, что псалмы, конечно, расположены не в случайном порядке. Между ними есть совершенно четкая конкретная связь, и эту динамику важно отслеживать. Эти псалмы рассказывают, во-первых, о притеснениях Израиля в разные периоды жизни. Ну, прежде всего, речь идет, конечно, о Давиде, потому что Давид – автор большинства из этих псалмов. Но также эти псалмы применимы и к последнему времени, ко времени, которое называется «Великая скорбь», когда церковь будет уже взята, Бог уже возьмет свою церковь, и эта скорбь постигает израильский народ. Это остаток еврейского народа во времена великой скорби, в очень и очень тяжелые времена. Мы видим страдания этих людей, мы видим, как является человек греха, человек беззакония, назван он также человеком земли или миром, в русском переводе «земной человек». Этому человеку предстоит явиться в этом мире. Автор псалма Давид, кстати говоря, в русском языке в 9-м псалме целых 39 стихов. Если вы читаете Библию на разных языках, то вы знаете, что в большинстве псалмов номера, допустим, в русской Библии и в английской Библии отличаются на один. В русской Библии на один меньше обычно. Ну, допустим, то, что по-английски 23-й псалом, по-русски называется 22-м. Но мало кто знает, что разница в нумерации начинается как раз здесь, в 9-м псалме. Дело в том, что то, что по-русски представлено как один 9-й псалом, во многих современных переводах является двумя псалмами. С 1 по 19 стих это один псалом, и дальше с 20 и до конца это уже другой, следующий псалом. И в данном случае русский перевод гораздо ближе к еврейскому оригиналу. Большинство исследователей сегодня все-таки говорят, что да, то, что по-английски, допустим, называется псалмами 9 и 10, это на самом деле один и тот же псалом. Есть литературные приемы, которые позволяют сделать такой вывод. Там акростих в этом тексте виден, но в переводе его не увидишь, это нужно читать в оригинале. Просто достаточно сказать здесь, что русская Библия вслед за Септуагинтой переводит здесь совершенно правильно и разделяет псалмы совершенно правильно. Это один большой длинный псалом. Ну, а дальше уже начинается вот то, что по-английски будет называться 11-м псалмом, по-русски окажется 10-м и так далее. Вообще, псалом достаточно сложный. И сложность начинается буквально с заголовка. Первый стих. «Начальнику хора по смерти Лабена». На еврейском языке здесь написано «Мот Лабен». Вот буквально это действительно либо по смерти Лабена, тогда это имя собственное, либо другой вариант – по смерти сына. И вот многие исследователи как раз и говорят, что, возможно, переводить нужно именно как «по смерти сына». Это псалом Давида, И он пишет его по смерти какого-то из своих сыновей. Возможно, это Авессалом, возможно, это сын его, тот, который родился от Версави. Но есть еще одно объяснение. Это объяснение восходит к выходу израильтян из Египта. По смерти сына имеется в виду по смерти первенца египетского, тех первенцев, которые были умерщвлены. Это смерть первородного сына. Дело в том, что здесь перед нами прославление Бога в ожидании грядущей Божьей победы. Восьмая глава, восьмой псалом предсказывает Божью победу. Все будет положено у его ног, у ног того, кто был немногим умолен перед ангелами. Девятый псалом – это пророчество о том, какова жизнь будет на земле, когда Сын Человеческий будет всходить на трон или должен будет взойти на трон, на престол в праведности и в мире. И вот начинается псалом с поклонения. Второй стих. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». Я напомню, что это песни. И мы начинаем с хвалы в преддверии грядущего Божьего Царства. Кстати, об этом также говорится в Откровении Иоанна Богослова, о том, как церковь вместе с 24 старцами будет славить и величать Бога. А дальше перед нами царство, которое будет в последнее время. Описание тех событий, которые относятся к последнему времени. Дело в том, что пришествие Божьего Царства на землю будет сопровождаться очень тяжелым противостоянием. Это, пожалуй, финальная стадия того противостояния между праведностью и неправедностью, между добром и злом, которое мы видим в мире сегодня. И пришествие Божьего Царства будет знаменоваться серьезными испытаниями. Четвертый стих и пятый, собственно, об этом говорят. «Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный». Вот когда все уже решится, люди увидят, какое преимущество мы с вами имеем в отношениях с Богом. Мартин Лютер когда-то сказал: «Тот, кто с Богом, всегда находится в большинстве и всегда имеет преимущество». И, кстати говоря, это не про то, чтобы привлечь Бога на свою сторону. «Боже, услышь, пойми, какой я правый, как я прав, приходи на мою сторону». Нет, это про то, чтобы самому быть на стороне Бога. Сторона-то уже создана. Не мы ее создаем, ее создал Бог. И нам нужно на эту сторону перейти. Знать, что дело твое правое перед Богом, не потому что ты какими-то ниточками заставишь Бога прийти к тебе, а потому что ты хочешь понять, что Бог делает в этом мире уже, и ты включаешься вот в это Божье дело. Шестой стих. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки». То есть здесь говорится о событиях, которые в данный момент еще относятся к будущему. Но псалмопевец говорит о них как о уже свершившемся факте. Бог уже это сделал с его точки зрения. Такой пример, может быть, из 90-х. Не очень красивый, но все-таки показательный. Если в 90-е годы, да и не только в 90-е годы, в каких-нибудь фильмах, допустим, человеку говорили: «Ну все, ты мертвец». И говорил это тот, кто имеет авторитет. Тот, кто слов на ветер не бросает. Не важно, что этот человек в данный момент прыгает и бегает. Даже не важно, что этот человек еще какое-то время будет прыгать и бегать. Определяется все не тем, насколько резво он бегает и высоко прыгает, а тем, сколь весомы слова сказавшего. Вот когда-то будет исполнено то, что было сказано. Обязательно. Сегодня, когда мы сталкиваемся с испытаниями, с проблемами, очень важно перечитать вот эти слова. Допустим, здесь: «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. Не важно, что мы пока этого не видим. Важно, насколько серьезен тот, кто вот эти слова говорит. Кстати, то же самое и с нашим оправданием. Не важно, что мы с вами порою сталкиваемся с какими-то проблемами. Мы знаем, что Бог нас уже оправдал. И вот на этом основании наша жизнь будет меняться. Читаем дальше. «У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними». Вот опять говорится в прошедшем времени о том, что, вообще говоря, еще не произошло. Но это суд, и этот суд неотвратимый. Это суд, который производит сам Бог. Кстати, сегодня очень мало говорят о суде. Очень мало говорят об аде. Ну, как-то это непопулярная тема, потому что, ну, как-то она не ласкает слух, да? Сегодня многие хотят, чтобы ласкали им слух. Но есть еще одна история. Дело в том, что далеко не всякий проповедник и далеко не в любом состоянии может проповедовать про ад. Я недавно слышал проповедь об аде. Знаете, друзья, лучше бы я ее не слышал. Проповедовал ее человек, у которого, как кажется, в сердце огромная горечь. И вот проповедуя про ад для нечестивых, он, нет, он это, конечно, словами не сказал, но вот звучало у него: «Да так вам всем и надо. Идите все отсюда подальше». Это была проповедь с огромной горечью. Знаете что, друзья? Когда Бог говорит об аде, Он никогда не говорит вот из серии: «Да так вам всем и надо. Идите туда скорее». Если мы беремся за такую тему, то есть смысл сначала посмотреть в свое сердце. Если собираешься говорить про ад, это хорошо, только задайся вот каким вопросом. Можешь ли ты говорить об этом с любовью? Вот так, ни больше, ни меньше. Ну и дальше, 8 стих. Давайте прочитаем достаточно большой фрагмент сегодня. Там новая мысль. Мы с вами читали о врагах Израиля. Кстати, все-таки еще скажу. Ведь враги Израиля появились в самом начале существования израильского народа. Антисемитизм – это штука древняя, если говорить про Библию. Фараон, египетский фараон, был антисемитом. Потом было немало антисемитов. То есть, в общем, ничего нового в современном антисемитизме нет. Но мы с вами знаем, чем все это кончается. Поскольку в самом явлении нет ничего нового, и в окончании этих попыток также нет ничего нового. Все это давно уже в Библии предсказано. Но вернемся к тексту с 8 стиха, начнем читать. «Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных». О Боге говорится как о судье, который устанавливает царство праведности. Одна из тем, которую сегодня пытаются обходить, это тема про ад, это то, о чем мы уже говорили. Но есть еще одна тема. Нам сегодня не хватает судей, которые судят праведно. Вот выпускников юридических вузов сегодня много. Насколько я понимаю, особого недостатка кадров в судах сегодня нет и не предвидится. Но как в те времена, так и сегодня не хватает праведных судей. Кстати, многим даже не очень понятен и сам смысл праведности. Смысл праведности не в том, что нам нравится, не в том, что сегодня приятно. Смысл праведности в том, что угодно Богу. Вот критерий праведности на самом деле один. Если это соответствует Божьему характеру, то это и есть праведность. Кто-то скажет, какой-то старый, дикий критерий. Между прочим, то, что он старый, это даже неплохо, потому что человеческие критерии праведности, да и даже человеческие критерии желаемого, того, к чему можно и нужно стремиться, они ведь очень быстро меняются. Еще в середине прошлого, 20 века, людей в нашей стране судили за то, что называется спекуляцией. Смысл ее в том, чтобы купить подешевле, продать подороже, ну и получить с этого прибыль. Прошло лет 20-30, и люди, которых раньше могли бы судить за спекуляцию, а некоторые даже из тех, кого судили за спекуляцию, стали первопроходцами нового бизнеса. И это стало хорошо. Потом стали думать о том, когда это хорошо, когда это не очень хорошо. Понимаете, одно и то же событие, одно и то же явление, но его по-разному оценивают. В начале 50-х годов 20 века в нашей стране строили большие массивные здания с огромным количеством украшений. Потом этот стиль, который в народе именовали сталинским барокко, посчитали излишним. То есть вот там слишком много излишеств. Стали строить по-другому. А мерка изменилась, критерий изменился. Так вот, я рад и благодарен Богу, что его критерии праведности не меняются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна вещь. Ведь именно Бог отделил свет от тьмы. Соответственно, именно Бог и только Бог может отделить правду от неправды. И только Бог может разделить, где правда, где неправда. Он дает свое определение, и, соответственно, если вы с ним не согласны, то это не его проблема. Это ваша проблема. Идем дальше. Дело в том, что мы начинаем смотреть вокруг, и мы начинаем задаваться вопросом, а как мне во всем этом окружении выжить? Не поддаться на все это. 14 стих. «Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении твоем». Он не просит о справедливости, он просит о милости. Кто-то скажет, а как же Божья справедливость? А Божья справедливость по отношению к верующему человеку уже установлена. Когда Иисус умер за наш грех на кресте, вот тогда, в тот самый момент, установилась Божья справедливость. Он, Христос, стал праведностью для нас, и поэтому теперь мне нужна Божья милость, и нужна она для того, чтобы радоваться в Господе. А дальше читаешь и как будто видишь перед собой выпуск новостей. 16 стих. «Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которые скрыли они, запуталась нога их». Сегодня смотришь новости и понимаешь, что народы, государства, государственные деятели запутались. Вот они не знают, что делать. Я не буду приводить примеров, потому что подозреваю, что кто-то из вас будет слушать эти трансляции, эти записи через год, через два. Тогда примеры будут другие. Хотите примеры? Просто посмотрите новости за последнюю неделю и увидите, как запутываются целые государства. Читаем дальше. «Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Это очень серьезно. Это великий принцип, который важно усвоить. Отвержение Бога, забвение Бога приводит к катастрофическим последствиям и для жизни каждого человека, и для жизни целого народа. 19 стих. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Придет время, когда Бог все расставит по своим местам, Он все рассудит, и для бедных, и для нищих тоже. Никакие политические партии не решат проблемы человечества. Бог решит, Он их уже решает. Он царь царей и Господь господствующих. Кстати говоря, Он не участвует в выборах. Вот Он просто не для этого пришел. Он не для этого царствует на земле, чтобы соревноваться в выборах. Его не выбирают, Он просто есть. И поэтому призыв в 20 стихе: «Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да узнают народы, что человеки они». Порой мы путаем себя с Богом. А нам кажется, что мы боги. Нет, мы человеки, мы люди. 22 стих. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют». Это не новая история. Это не история последних десятилетий, последних столетий. Неправедного характеризуют две вещи. Гордыня и хвастовство. Вот два этих качества, когда вы их видите, кто бы он ни был, который проявляет эти качества, это человек уж точно неправедный. Кто сегодняшние нечестивые? Те, кто больше всего надувает щеки от собственной значимости, это гордыня. И те, кто больше всего хвастает. Интересно, что в мире можно, ну, есть такое качество, есть такое умение, такой навык, можно красиво надувать щеки, эффектно надувать щеки. Но штука-то в том, что Бога все это не впечатляет. И если рассматривать историю человечества, если рассматривать даже историю последнего времени, то обещания таких гордецов, и вообще сами они по себе, это как гора, которая родила мышь. Они считают себя полубогами. Но на самом деле они ни на что не способны. Многие из нас через это проходили. Я уверен, что еще многие пройдут. В этом, кстати, они похожи на Антихриста, потому что и Антихрист будет горделив. Некоторые качества, которые потом проявятся в Антихристе, мы видим уже сегодня. Это такая отполированная, приукрашенная гордыня, которая может впечатлить, но только не Бога. 24 стих. «Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя». Вот по поводу этих похвал. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога». Иными словами, ему кажется, что Бог с него не спросит, не взыщет. Во всех помыслах нет Бога. Бог прочно и определенно вынесен за скобки. Меня Бог не интересует. Я выше того. 26 стих. «Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем: не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Интересно, что Давид никогда не смотрит на своих врагов и на врагов Божьих с пренебрежением. Тут ведь вот какая вещь. Когда противостоишь врагам, важно смотреть на Бога. Тогда это все имеет смысл. Если слишком много смотреть на врагов, то они начнут казаться исполинами, потому что вместо того, чтобы видеть Божие величие, ты начинаешь видеть кажущееся величие тех, кто Богу противостоит. Дальше читаем описание неправедного, и мы все больше и больше понимаем, что это не только про конкретных людей. Это прежде всего про человека греха, про Антихриста, который еще явится, и всякие неправедные на земле сегодня — это только тень этого Антихриста. 28 стих. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои, ну и так далее. Опять-таки, это описание конкретных людей, но также это описание будущего человека греха. Давайте немножко пойдем вперед, 35 стих. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник». Вот это качество Бога. И перейдем сразу к предпоследнему стиху. Последние два стиха прочтем, 38-39. «Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле». И вот эта концовка «да не устрашает более человек на земле», если вы не очень понимаете, то я тоже не очень понимаю. Но дело в том, что во многих переводах «да не устрашает более человек земли». Слово «человек земли», и мы еще с вами увидим это неоднократно, используется в Ветхом Завете применительно к Антихристу. Молитва концовки этого псалма, обращенная к Богу, «ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы Антихрист и прообразы этого самого Антихриста, те, кто пришли до Антихриста, многие Антихристы, которые уже пришли в мир, о которых, например, скажет апостол Иоанн в первом послании, Иоанна, 2 глава, чтобы все это не устрашало». И вот тут применение псалма этого к нашей современной жизни. Когда становится страшно, когда становится не по себе, скажите: «Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи мое сердце. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более меня и каждого из нас человек земли». В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.